эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио.
Ценные мысли. Меня зовут Павел Новиков, и я утверждаю, думать дорого. Человеческий мозг потребляет 20% всего сахара и 25% всего кислорода, поступающего в организм, хотя сам весит лишь 2% от массы взрослого тела. Мы склонны не думать, а поступать по шаблонам, поступать как все, потому что думать – это в прямом смысле дорого для организма. Но тем более ценным является каждое решение, которое мы принимаем самостоятельно и осознанно. Каждый раз в программе «Ценные мысли» говорим с профессиональными психологами о том, как мы думаем, как принимаем решения, как влияем на других и как другие влияют на нас. А главное, как отличать собственные, действительно ценные мысли от рекламного и пропагандистского мусора. Думать – это дорого, но думать самостоятельно – это ценно. «Ценные мысли». Каждый понедельник в 13.10 по крымскому времени или 12.10 по киевскому. Слушайте, чтобы мыслить самостоятельно.
Добрый день, это радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков, и это программа «Ценные мысли», которая у нас выходит в прямом эфире по понедельникам. Каждый раз в понедельник около полудня по киевскому, в 12.10 по Киеву, 13.10 по времени на Крымском полуострове, мы встречаемся с психологами, психоаналитиками, социальными философами, социальными психологами, людьми, которые разбираются, что происходит у нас в головах и душах. Вот одна из таких программ, и наша гостья сегодня Анастасия Хромова, психолог, психотерапевт, гештальт-терапевт, специалист по травме войны.
Здрасте. Добрый день.
Спасибо, что пришла. Собственно, сегодняшнюю программу я назвал «Человек – животное общественное». Да? Ну, вот так, по крайней мере, многие, в том числе философы, да, и не только философы, определяли человека. Да, человек – это животное. Животное, как писал, например, академик Амосов, человек – это общественное животное, наделенное творческим интеллектом. Вот так он определял. Да. И тот же Амосов говорил, что человек – по сути своей, это сейчас прямая цитата, недостаточно хорош. То есть в нас, в каждом из нас есть вот, ну, то, что считается, например, неприличным, плохим, я не знаю, подленьким, всяким разным, вот таким. Так утверждал академик Амосов, великий кардиохирург, ученый, мыслитель, философ, основатель украинской, кстати, биокибернетики, например. Но вопрос какой? Вот общество, оно же все равно формирует в том числе и личность, да, потому что даже то гнилое или неправильное, а в других моментах наоборот, плохое и агрессивное, что поддерживается обществом, человек начинает проявлять в себе такие качества, которые принимаются обществом.
Нет, конечно, в процессе социализации мы впитываем в себя, ну, в общем, весь объем опыта, как позитивный, так и негативный. Ну, поэтому, конечно, всем объемом мы и обладаем. Ну, и позитивным, и негативным в том числе.
И, собственно, одна из частей, о которых я хотел бы сегодня поговорить, это вот способность человека приспосабливаться к тому, как сейчас устроено общество. Потому что ладно, что человек растет, меняется, да. У него меняются мировоззрения, там, да. Я не знаю, взгляды на что-то. Сначала верит в Деда Мороза, потом понимает, что Дед Мороз – это папа с мамой, а потом, что Дед Мороз – это просто минус какой-то кусок денег от зарплаты, потому что ребенку нужен подарок.
Личного опыта.
Да-да-да, под Деда Мороза, да, то есть мы меняемся, но и общество меняется. Да. В какие-то моменты общество одно и то же, казалось бы, я не знаю, более толерантно, более миролюбиво, в другие моменты более агрессивно. Да. Зачем человеку вот так приспосабливаться? Ну, если я не, ну, там, я не знаю, не люблю подлецов, то зачем мне приспосабливаться к обществу, которое толерантно относится к подлецам, например?
Ну, смотри, адаптивный механизм у человека развился как, ну, как способ выживания. Ну, мы... Ну, люди очень хрупкие сами по себе. Ну, то есть у нас нет какой-то сильной мускулатуры, у вас нет огромных когтей, клыков. Ну, мы не можем вырвать или взять это силой, потому что силёночек-то недостаточно. Поэтому ну, природой задуманы другие механизмы для выживания. И адаптивность, или такая, да, гибкость, она является основным нашим способом выживания, который развился, ну, на протяжении эволюции. Собственно, ну, не исключено, что обезьяна дожила до вот этого состояния человеческого именно благодаря тому, что была настолько адаптивной к резко изменяющимся условиям.
Хорошо. Представляем себе, опять же, человека, который знает, что добро – это добро, и поступать надо там, по справедливости, да? Да. Но он находится в обществе, и, ну вот, и почему он переступает через даже то, что сам верит? Почему люди, например, во время социологических опросов, да, часто даже в доверительной, условно говоря, беседе с социологами обманывают? Они дают то, что называется социально приемлемые ответы. Почему так?
Ну, смотри, опять-таки, вернемся назад. Да. Мы, кроме того, что адаптивны, мы еще очень социальны. Ну, и обезьянки, опять-таки, выжили, потому что держались племенами, ну, то есть маленькими группками. Да, и, ну, ранняя история человечества – это все про племена, про маленькие группы. То есть мы выживаем не поодиночке, мы выживаем группой. И теперь представь себе, вся группа говорит, что, например, сегодня лето. Жаркое лето, плюс 47 за бортом, а ты такой стоишь и понимаешь, что вообще-то плюс 3, ну, и как бы не очень жарко. И вот выбор. Но сказать им «нет» и получить по морде, ну, грубо говоря, да, чтобы тебя убили сейчас. Или изгнали, и ты обречен на голодную смерть где-то там. Ну, или, собственно, 5 минут потерпеть и так как-то чуть-чуть поступиться. Опять-таки, быть адаптивным к вот этой окружающей среде. Ну, потому что другие люди в данном случае выступают другой окружающей меня средой. Социальной средой, в которой я нахожусь один-единственный. Когда мне недостаточно ресурса, мне проще адаптироваться, но проявить некоторую гибкость, грубо говоря, прогнуться, сказать на черное-белое и выжить. Ну и тогда, собственно, ну это выбор, да, осознанный. Если я выбираю выжить, я выбираю в какой-то ситуации и прогнуться тоже.
Выбираю и прогнуться тоже. Я помню еще советского времени, ну там кино тогда были материалы о вот этом известном психологическом эксперименте, когда детей возраста там, если я правильно помню, 5-7 лет, да, вот да, были подготовленные заранее, ну там ребята, которые, например, пробовали, если я правильно помню, кашу, да, и говорили, что она сладкая, а на самом деле она была соленая, и вот испытуемый ребенок, который видел, что все сказали сладкая, 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 он съел, а там... Ну, ад и рапа вот такая, да? И он такой сквозь слезы, но в основном говорил «сладкая». Хотя, ну это же ребенок, он же искренний. Почему даже в детском? То есть ты считаешь, что вот эта адаптивность, она работает даже в детском возрасте, конечно, когда человек может, ну, вот то, что ему неприятно, назвать приятным и сладким?
Ну, конечно. Это, ну, это очень известные эксперименты, ну, когда выяснили про феномен конформизма. Ну, и, собственно, это же то, что у нас записано в генах. Ну, да, возвращаясь к тому, что я говорила, это поколение, 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 поколение. При этом он, на самом деле, ребенок остается искренним, он же кривится, он плачет. У него вся его тело его показывает, что это плохо. Но опять-таки, вот этот вот инстинкт выживания, ну, да, он говорит про то, что лучшим выбором сейчас для того, чтобы выжить, будет соврать. Ну, будет проявить конформность. Сказать то же самое, что и говорят остальные.
Ну, собственно, вот этот мотив или, скажем, подобный подход также описывал Эрих Фромм, который рассказывал, например, как проходила нацификация Германии, когда люди в нацистской Германии отказывались видеть, там, я не знаю, убийства, отказывались или не видели, или не хотели замечать концлагерей, и вот да, это все. Это тоже такой, получается, по воле одного человека, который во время пивного путча был, по сути, белой вороной, да? Угу. Но потом все, кто выступал против геноцида, стали белыми воронами и были истреблены в Германии. Вот насколько там личность белой вороны может повлиять на все остальное?
Смотри, здесь же такая история, насколько много энергии и насколько ты, ну, да, заряжен этим. Ну, Гитлер, ну, имея достаточно серьезное психическое расстройство, обладал, конечно же, как все люди с психическими расстройствами, большой энергией. Ну, потому что это то, что называется, да, такое неосвоенное энергетическое поле, да, в котором он просто мог взять это, поднять как достаточно сильный ресурс энергетический, и тогда он обладал, ну, властью. Если ты помнишь, он же, ну, он залезал повыше, ну, и вот громогласно сверху на всех говорил. Ну, это точно так же, как вожаки в стаях. Они поднимаются чуть-чуть повыше, занимают, да, такую... Их все, их язык, их тело становится таким, расправляются плечи, они визуально кажутся больше, они, у них широкие жесты рук, они так громогласно вещают правду народу. Ну и тогда народ такой думает: вау, наверное, таки да.
Но раз все вокруг 100 человек или там 1000 человек слушают и не противоречат, то, наверное, и я послушаю и не буду противоречить. Да. Примерно так получается?
Примерно так.
Ну хорошо, но с точки зрения даже управления этими массами людей, я знаю, что ты психолог, а не социолог, но все равно это же близкородственные науки, назовем это так.
Да.
Есть настоящий пример одного из соцопросов в Великобритании. Это случилось еще, если я правильно помню, в середине 90-х. Там была какая-то желтая, достаточно многотиражная газета, ну обычно таблоид, который публиковал то там про священников-педофилов, то про инопланетян, то еще какую-то еще тогда не изобретенную чупакабру. В общем, вот обычный такой набор тем, которые есть в любой желтой прессе. И к ним пришел новый главный редактор, который сказал: все, мы теперь все будем делать по науке. Значит, и они провели очень дорогое, но настоящее исследование среди своих подписчиков, то есть людей, которые выписывали эту газету, то есть платили за нее заранее. К ним пришли домой, с ними спокойно поговорили интервьюер. Вот, а что вы хотите от этой газеты? А что вам нравится? А нравится ли вам, значит, например, про священников-педофилов? И люди говорили: не, ну это все-таки грязь какая-то, ну, наверное, не надо, да? А чего бы вы хотели? Ну, вот, ну, наверное, хотели бы больше культуры. Ага, культуры хотели больше бы. Хорошо, значит. Вот, и еще, значит, новостей науки люди сказали, что очень хотят. Это настоящие подписчики. Потом все, что выяснилось в результате этого социсследования, было внедрено в жизнь, и за первые же полгода газета потеряла половину своих читателей, потому что на самом деле читатели этой желтой газеты хотели про инопланетян, чупакабру и священников-педофилов. Вот ну, это фейл, который стоил, да, это ошибка, которая стоила редакции, там, я не знаю, тысяч или десятков тысяч фунтов стерлингом тогда. Если люди в массе своей такие конформные, не несет ли это риск для управления этими массами?
Смотри, конформность, она имеет ну, как свои плюсы, так и свои минусы. С одной стороны, я вроде как бы и соглашаюсь со всеми, а с другой стороны, я вроде как не имею своего собственного мнения. Ну, поэтому, когда у меня спрашивают про мое мнение, то я такая думаю: блин, а ну как мне сейчас, ну мне вообще безопасно сейчас сказать свое реальное мнение? Или мне не безопасно? Первый вопрос. Второй вопрос. Кто меня оценивает? Меня оцениваешь ты, как интервьюер, меня оценивают мои близкие, которые тоже за мной смотрят. Или это мое внутреннее, да, мой внутренний критик, который скажет: а-та-та, что тебе нравится про священников-педофилов? Нехорошо. Ой, нехорошо. И тогда от кого ты на самом деле спасаешься? Ты спасаешься от интервьюера, от внешних наблюдателей или от внутреннего критика. И он, к сожалению, ну, страшнее. Твоя история похожа, что там была встреча как раз с внутренним критиком, который говорил, что нехорошо читать всякие гадости, нужно про культуру, нужно вот, вот так вот. Мама же учила быть хорошим мальчиком или девочкой. Хорошие мальчики или девочки хотят интересоваться вот этим, а на самом деле не хотят.
На самом деле не хотят. То есть вот все-таки это определение Амосова про то, что человек внутри недостаточно хорош. Слышали. У него это связано с воспитанием. Он говорил, я добавлю просто, чтобы совсем полная была цитата, он говорил, что человек недостаточно хорош, поэтому в ходе воспитания надо завышать человека как образ, да, потому что если мы будем в процессе воспитания рассказывать про человека правду, то мы воспитаем еще худшее поколение, чем есть сейчас. Вот насколько вот это завышение, по-твоему, да, и, я не знаю, некая идеализация, да, вот человеческие идеалы, общечеловеческие ценности, вот насколько это влияет на формирование, в том числе, кстати, конформизма?
Мне, вот мое личное и профессиональное мнение, что оно, к сожалению, есть, влияет оно, ну, очевидно, негативно. Ну, почему? Потому что вот это вот недостаточно хорош, недостаточно для чего или для кого? Но это же очень относительная, ну, мера достаточно. Ну, достаточно чего, для кого, почему. Ну, если воспитывать детей, да, с тем, что, ну, ты вот есть, и вот все с тобой сейчас хорошо. Ну, и то, что тебе нравится, не знаю, читать про священников-педофилов, тоже ок. А тебе нравится смотреть на бабочку, приземляющуюся на одуванчик, прекрасно. А нравится какашками рисовать на стенах, блин, ты вообще классный художник. Молодец. Но и тогда вот интересно, да, и тогда вот развивается вот эта вот самодостаточность. Я есть, и этого уже хорошо. То есть не нужно, мне не нужно ничего дополнительного. И, соответственно, мне не нужно прятать, что я недостаточен. Мне не нужно компенсировать, что я недостаточен. Мне не нужно казаться выше других, чтобы чувствовать себя достаточно. Ну, мы как будто бы стираем вот массу негативных последствий от вот этого сравнения, ну, постоянно. Потому что, к сожалению, в нашей культуре детей воспитывают так, что они постоянно с кем-то сравниваются. Вот Петя из там 10 В лучше, чем ты сдал экзамены, он поступит в лучший вуз, и у него будет лучшая жена, лучшая зарплата, и вообще вся его жизнь будет в 3 раза лучше, чем у тебя.
Потому что ты прогулял, я не знаю, геометрию.
Геометрию. Да. Ну, и как вот он один раз прогулял геометрию, а вся жизнь.
А все, а жена уже у Пети лучше.
Вот.
Ладно, хорошо. Тогда мы можем, наверное, сформулировать какой-то такой первую рекомендацию, да, рекомендацию практического психолога Насти Хромовой о том, что воспитывая детей, стоит, ну, не вот как бы ты это сформулировала, не идеализировать человека как человека, а научиться разбираться с тем, что есть у тебя живого человека настоящего.
Я бы сказала, признавать то, что, да, человек разный, и это все хорошо. Но вот что бы ни было у ребенка, на самом деле, ну, то есть это хорошо. И, ну да, не стараться, ну, постараться не сравнивать, это, ну, при том, что я понимаю, что это очень сложно, это тяжелый труд, потому что это же есть в голове постоянно. Но это личностный труд и работа каждого родителя, да, про то, чтобы можно сравнивать, но сравнивать можно только с самим собой. Например, вчера ты этого не умела, сегодня ты это умеешь, молодец.
Или вчера ты не прогуливал геометрию и получил вот, в принципе, да, двояк, извините, ну, да, какой-то, да, неуд. А сегодня прогулял, неуд не получил, но теперь-то уж точно у Пети из 10 Б. Ну, так примерно. Только сравнивать с тем, что именно этот человек уже делал или будет делать, или может делать.
Сравнивать с собой, да, и точно так же к любому человеку. Ведь, да, очень много сейчас взрослых людей депрессивных расстройств на фоне того, что они не достигли того-то, не сделали это, не были достаточно хороши в том-то. Ну, и при этом все остальное, все достижения, они обесцениваются. И тогда у человека нет систем поддержки личностной. И так, ну, и здесь важно сравнивать и видеть свои достижения. Ну, чего я сделал, с чего я начинал, какие мне были дано, какие были приложены усилия, какой результат. Да, и тогда это можно встраивать в себе внутренние системы поддержки, которые, ну, на которые потом можно будет опираться и, может быть, сделать другой выбор.
И, может быть, сделать другой выбор. Хорошо. Вернемся к ситуации, к которой мы каждый раз возвращаемся. Люди живут в условиях аннексии и оккупации Крымского полуострова, да, очень многие, ну, например, события, которые трактовались в украинской историографии, да, в России отличаются. Да. То есть культ героизации того же Иосифа Сталина, который до сих пор есть в России, и запрет на сталинскую идеологию, которая есть в Украине, да. Представляем себе молодых людей, которые учили историю Украины по украинским учебникам. И, наверное, эти учебники были основаны на каких-то исторических документах. Сейчас у них все поменялось, массовое сознание поменялось, и вот как человеку, ну, который знал вот это, что вот это правда, теперь вживаться в то, что нет, это уже считается неправдой. Это же тоже, ну, вот, травматический
опыт. Это травматический опыт.
Что с этим делать?
Ну, здесь...
Ну, вот сравнивать с собой, ты говорила. Да. Окей. Вот что я могу с собой сравнивать, если вокруг меня все внезапно, ну, я не знаю, сошли с ума на почве Сталина?
Ну, теперь, ну, вопрос такой, сошли ли с ума, ну, какие системы поддержки у меня есть? Сошли ли с ума мои родители и моя семья? Сошли ли с ума мои близкие друзья и мои тоже родственники? Ну, все, повесили ли они сейчас у себя вместо икон портреты Сталина и стали ли ему поклоняться? Ну, если нет, то тогда мы вместе можем держаться как вот группа, да, и, ну, и собой моделировать вот это вот маленькое сообщество, внутри которого можно себя чувствовать безопасно, и внутри которого поддерживаются определенные ценности, определенные идеалы, принципы, ну, и так далее и тому подобное. Если нет, и, ну, и ситуация токсична вообще, варианта есть, ну, на самом деле, ну, вариантов может быть много, но все они будут однозначно адаптивными, да? Я могу либо тоже сойти с ума, или притвориться, что я тоже сошел с ума, потом ночью под подушкой там, не знаю, доставать томик Шевченко и читать. Я могу уехать просто, да, убрать себя из токсичной зоны, да, и переселиться, не знаю, во Львов и чувствовать себя там прекрасно. Я могу, не знаю, сойти с ума, перестрелять их всех. Могу еще что-нибудь сделать. Ну, то есть, и дальше организм принимает максимально адаптивную форму поведения из всех возможных.
Хорошо, насколько продуктивно, я не знаю, насколько способствует психическому здоровью вот это вот, то, что ты сказала, притвориться, что я тоже сошел с ума. Ну, окей, вот у всех тут Сталин. У всех тут Сталин, значит, и я скажу, что Сталин был условно, как он там, по цитате президента России Путина, что он был какой-то фиктивный менеджер. То есть там десятки миллионов убитых, выселенный в 24 часа крымско-татарский народ, из которого 40% умерло при выселении, но эффективный менеджер. То есть вот и держать дулю в кармане. Это эффективно? Это может работать? Или нет?
Ну смотри, это то, что достаточно... Ну то есть это все, что тебя бы поместили в кислотную среду. Ну то есть оно тебя жжет, тебе неприятно, ты, конечно, можешь тоже... Как-то, ну, как ребенок, да, вот этот, про который ты рассказывал. Да, можешь, конечно, ты будешь кривиться, тебе плохо, ты все равно скажешь «да». Способствует ли это чему-то здоровому? Нет. Потому что опыт-то твой негативный, и он изо дня в день. Ну, и он, ну, это получается достаточно сильная травматизация изо дня в день, она хроническая. И потом у тебя, конечно, формируются некоторые параноидальные симптомы, когда ты боишься, да. Или там, не говорите этого здесь, этого говорить нельзя. Но я могу тебе сказать, это может быть на кухне, там, завтра или послезавтра, я тебе скажу. Но так, чтобы никого не было.
Слушай, ну это же тоже этот феномен, о котором ты говоришь, да, это феномен людей, которые живут, условно говоря, в заложниках.
Да.
Да? То есть это уже и стокгольмский синдром, да. Когда начинают, хоть да, сначала дуля в кармане и говорит, да нет, ничего.
Это там следующая, да, это следующая фаза. Стокгольмский синдром, это же на самом деле очень адаптивная штука. Потому что после того, как ну, тебе достаточно, ну, если причинять боль, скажем так, на теле, в одно и то же место, через какое-то время это место анестезируется, ты перестаешь его чувствовать. Ты перестаешь чувствовать боль, ну, как таковую. А потом, через какое-то еще какое-то время, но так как твой прошлый опыт, он, к сожалению, нивелируется, если он не поддержан никем, если твоя семья и твои близкие друзья тоже сошли с ума, и твой прошлый опыт не поддержан, то ты начинаешь больше входить в этот опыт. И почему-то, ну так, через, там, например, какое-то время, да, стокгольмский синдром, он же развивается не сразу. Ну и через какое-то время ты так смотришь, и думаешь, вот, вроде и ничего так. Ну, вроде и нормально. Но при этом, конечно, ну, уровень травматизации уже очень-очень высокий.
Хорошо, эту травматизацию можно переживать, я не знаю, да, на кухне, но через юмор, через шутки над самими собой. Я объясню свой вопрос, да. Пока ты рассказывала про вот это вот, ну, в кислоту погрузить или стокгольмский синдром, да, я вспомнил анекдот, который мне рассказывал кто-то из белорусских журналистов достаточно давно, но это не принципиально. Анекдот относит нас ко временам Второй мировой войны, когда некие условные нацисты поймали, соответственно, троих партизан, и это был, по версии этого анекдота, русский, украинец и белорус. Угу. Ну и, в общем, как партизан, их приказали всех троих повесить. Вот их повесили, соответственно, через три дня приходят снимать эти самые трупы, срезали веревки, тела упали, и, значит, ну, первые двое, соответственно, однозначно мертвые, а белорус такой резко вдыхает, ему как у тебя так получилось вообще, как ты выжил? Ну, я претерпелся. Вот это вот претерпелся к петле, да, и я почему рассказал об этом сейчас, потому что это была шутка белорусов о самих белорусах. Да, нация, которая называет себя, с одной стороны, партизанской, а с другой стороны, нация, которая, ну, только и умеет, что претерпеться. Вот эта претерпелость, это как?
Ну, это же вот очень хорошо развитый адаптивный, ну, механизм. Ну, как-то... Вот есть точно такой же анекдот про людей там, по-моему, это такой один анекдот про Кривой Рог из Запорожья, когда в газовой камере не умирают, потому что живут в городе с такой загрязненностью. Ну, да, это, собственно, если ты все время находился в определенной среде, то у тебя к ней развивается, ну, грубо говоря, иммунитет. Да, если ты постоянно находился в условиях того, что, не знаю, Вот, скажем так, дети, над которыми систематически производили психологическое насилие, будут гораздо более успешнее и выживаемее в такой, в подобной среде. Ну, потому что, по сути дела, их адаптивные механизмы развились именно так, что позволяют им маневрировать внутри вот такой токсичной среды. Ну, если говорить...
Ну, это как беспризорных детей называли волчатами и типа считали очень выживаемыми, да?
Да.
То есть люди, которые уже с детства жили на улице, питались не пойми чем, сталкивались, естественно, с насилием вот в эту сторону. Хорошо, но мой вопрос-то был о чем? Вот эта способность посмеяться над самим собой, посмеяться над той ситуацией токсичной, в которой ты оказался, и даже над своими такими адаптивными механизмами, оно помогает сохранять психическое здоровье?
Конечно. Ну, в смысле, юмор, он всегда помогает, потому что он снимает напряжение. Ну да, например, есть некоторое напряжение достаточно высокое. Так вроде пошутили, и так вроде полегчало. Ну, вроде хорошо. Да, или, например, когда люди... Первый раз ты заходишь в незнакомое тебе общество. Да, вечеринка какой-то прием. Или ты выступаешь, да, перед кем-нибудь. Большая аудитория. Конечно, лучше начать с какого-то айсбрейкера. Да, с чего-то, чтобы чуть-чуть сняло напряжение. Какая-то легкая шутка, и напряжение уже спадает. Ну, поэтому, конечно, юмор – универсальное средство для снижения напряжения. Однако это просто снижение напряжения, это не решает вопрос.
Это не решает вопрос. Хорошо, можем ли уже там подумать над какими-то, опять же, рекомендациями про людей, которые... Ну, вынуждены почему-то выживать в токсичной среде, где то, что, ну, я не знаю, где уровень агрессии, например, стал выше приемлемый уровень агрессии, где, ну, вот, где вот то, что сейчас происходит в Крыму.
Ну, основная рекомендация – это, конечно, ну, быть рядом и быть поддержанными другими людьми, которые разделяют твои идеалы, ценности, принципы и мировоззрение. Но и вместе с создавать, ну, с собой некоторую группу, которая бы, ну, поддерживала всех ее членов, да, чтобы не переживать себе, ну, переживать себя менее, да, сумасшедшим. Мир будет, конечно, может казаться очень сумасшедшим, но ты в этом мире, ну, да, с помощью других людей можешь переживать себя более здоровым. Ну, потому что это сообщество, которое формируется и поддерживается индивидуумами внутри. А потом, ну, конечно, юмор. И, конечно, осторожность, потому что когда ты находишься в токсичной среде, тебе нужно быть максимально осторожным и аккуратным.
Но это то, что называется «не дрози, не гусей»?
Ну, да.
Хорошо, а ты уже начинала говорить, что вот эта осторожность потом приобретает какие-то параноидальные черты, и человек уже начинает осторожничать даже там, где осторожничать не нужно. Вот как для себя? Есть какие-то грани, как для себя определить? Это уже паранойя, или ты еще все-таки нормально осторожен?
Ну, смотри, это же вопрос баланса возбуждения и расслабления. Да, поэтому если я могу, например, все еще спать нормально ночью, а не вздрагивать, да, и если я, например, приезжая в место, ну, погружаясь в нетоксичную среду, могу расслабиться, это значит, что все хорошо. Если я, находясь в нетоксичной среде, расслабиться не могу, и продолжаю все так же сканировать мир на наличие опасности и думать, что, наверное, почему это ты задал мне этот вопрос? Наверное, ты сейчас хочешь что-то против меня затеял такое, Паша.
Сдать в ФСБ.
Конечно. Вот. Ну, чувствуешь разницу? Ну, понятна ли эта разница между осторожностью в среде, где это имеет смысл, и если ты продолжаешь делать то же самое, вот быть гиперосторожным в среде, которая не является опасной, не является токсичной, ну вот это вот большая разница, если твоя модель перемещается туда, где она не имеет смысла.
То есть, если ты в кругу своей семьи все равно не можешь расслабиться, то, наверное, это уже на это стоит обращать внимание, говорит Анастасия Хромова, психолог, психотерапевт, гештальт-терапевт, специалист по травме войны. Я напоминаю нашим радиослушателям, это программа «Ценные мысли». Она у нас выходит по понедельникам в 12.10 по киевскому времени или 13.10 по времени на Крымском полуострове. Через буквально несколько секунд мы к вам вернемся. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».